Ну, он за кафе, наверное, был, да? Здесь на кафедре постоянно шла вот такая борьба, ну, теоретического, конечно, прежде всего, характера. По вопросу о том, что мы должны преподавать, что представляет собой наша наука. Ну, вот особенно, когда, значит, вставал вопрос о соотношении формальной логики и диалектической. Такая официальная линия была все-таки, ну, многие ведущие философы так выдвигали такую концепцию, что формальная логика – это логика домашнего обихода, это низшая ступень логики, и она преодолевается диалектической логикой. Диалектическая логика – это высшая математика логики. Формальная логика имеет дело с неподвижными там вещами, с неизменными ситуациями. Вот, поэтому она теоретической такой научной значимости не имеет. Ну, против этого на кафедре большая часть, нужно сказать, пожалуй, за исключением одного-двух человек, все остальные члены кафедры очень решительно против этого выступали. И вопрос еще вот такой практически возникал в связи с этим теоретическим. Чему мы должны учить студентов? Что читать? Ну, известно, значит, что до половины прошлого столетия, собственно, была так называемая традиционная логика. Вот, начиная там с 4 века до нашей эры, так вот начала формироваться она. И до прошлого, вот я говорю, до 50-х годов прошлого столетия, значит, в основном это традиционная проблематика логики господствовала. И методы соответствующие, значит, исследования. С половины прошлого столетия появилась символическая логика. С появлением символической логики произошел сильный прорыв науки этой. Появились очень мощные такие методы исследования, точные методы именно. Но сначала тут математические понятия привлекались для исследования логических отношений, связей, форм. А потом логика уже собственная, вот начиная с третьей четверти прошлого столетия, там, с Фрейге начиная, уже начала собственные методы создавать, формализованные языки специальные, которые были вот таким средством точного анализа вообще тех закономерностей, которые являются предметом логики. Ну и вот все традиционные результаты, они просто потребовали пересмотра серьезного с точки зрения этой символической логики, ее результатов. И вот, значит, ну вот некоторая часть на кафедре считала, что формальная логика, значит, традиционная, формальная – это вот именно традиционная логика, ну и наоборот, традиционная – это именно формальная логика. И, собственно, если развитию она и не подлежит, развитием ее является, результатом развития ее является диалектическая логика. Что касается символической, то, как вот наш заведующий кафедрой, который до Алексеева был, Черкесов Виталий Иванович, вот он, между прочим, нигде не попал, он даже заявлял так, что символическая логика, или ее называют еще математической, это не логика, и даже не логика математики, а это просто математика. И поэтому это к нам отношения не имеет, и этим заниматься мы не должны. Вот так, по этим вопросам, значит, такие вот споры были очень бурные, довольно систематичные такие, ну и часто даже эмоциональными они становились, потому что, в конце концов, все-таки вот тогда существовал такой дух, идеологизация определенных установок в области теорий, ну и с легкой руки так, или с тяжелой руки некоторых ведущих наших академиков, философов, все-таки вот все время укоренялась эта точка зрения насчет формальной логики для низшие и так далее. Никчемное по существу науки. Ну и вот, когда Алексеев пришел заведовать кафедрой, ну это я сейчас не точно помню год, но это около 60-го года, где-то, может быть, или в 59-м, так, или 60-м, может быть, в 61-м году. Значит, Черкесова вот освободили, потому что как-то вот с кафедрой все-таки он не мог. Его взгляды не сочетались с взглядами большинства членов кафедры, не согласовались. Его освободили. Ну, а вот с Алексеевым он, собственно, продолжал ту же самую линию. И, значит, все время возникал вопрос, тогда уже студенты вот включились в эти дискуссии, сами студенты стали ставить вопросы перед ректором о том, чтобы, ну, перед деканом сначала, он декан Молодцов у нас был тогда, он вот как-то на это не реагировал, он с Алексеевым, ну, Алексеева он же назначал и так на него возлагал надежды, видимо, и доверял ему больше. Тогда, значит, поскольку на факультете студенты не могли добиться, вот, они ставили вопрос именно такой, изменить вообще программу, учебные планы, подготовки по логике, изучать свою современную логику, читать курсы по разделам современной логики, тем более, что современная, то есть символическая, она очень, несмотря на недлительное существование, она развитие очень бурно так получила. Возникло много различных направлений, разделов. Так что традиционная логика по сравнению с этим очень широким кругом знаний представляла собой, ну, очень незначительный как-то вес удельный. Вот. Ну вот студенты, значит, какое-то требование выдвигали, но нам не удавалось этого достичь. И в конце концов, значит, дело дошло до того, что ректор вот внял как-то нашим, ну, прислушался мнением и студентов, и преподавателей, и понял, что так дальше действительно неправильно продолжать заниматься вот этой уже, ну, и устаревшим, во многом устаревшей частью логики только. Ну и тогда Алексеева освободили просто от заведования кафедры. Ну тут, к сожалению, часто, вот я сказал, споры теоретически перерастали, принимали такие эмоциональные часто окраску. И даже тут совершались действия такие, ну, страдали люди часто, и те, кто отстаивал не ту точку зрения, которую проводил зав кафедрой. Вот. Так что с Алексеевым вот как-то тут не сложились у нас нормальные хорошие отношения. Не только у меня, а у многих членов кафедры. Так, я вот как раз насчет роли Яновской, вот тут, как раз вот, значит, начиная, ну, там, с 62-го, 3-го годов, вот все больше и больше у нас уже людей появилось на факультете, и преподавателей логиков, и студентов, которые начали самостоятельно, собственно, изучать вот символическую логику, ну и в той или иной форме, или и в том или другом ином объеме все-таки уже преподавать начали эти курсы. И вот в этом отношении, во внедрении именно современной логики, учебные планы, программа нашего факультета, большую роль сыграла Софья Александровна Яновская. Ну, она, с одной стороны, значит, большую помощь оказывала в подготовке кадров. Вот она работала сама на кафедре математической логики, механико-математического факультета. Но организовывала там у себя семинары, лекционные курсы, которые посещали многие логики, философы. Вот. Мы вот так учились современные, осваивали разделы, основные разделы современной логики. Но среди посещавших вот ее лекции, семинары, я систематически так старался все это слушать ее везде, где это было возможно.
Какова она была как лектор?
Во-первых, это человек очень увлеченный наукой, преданный науке. Ну, ее преданность науке вот хотя бы в том проявлялась, что она за пропаганду логики, символической в частности, много неприятностей вообще переживала. Вот когда в 1946 году, значит, она была инициатором издания у нас первой книги по математической логике, это «Основы теоретической логики» Гильберта Аккермана, написала там вступительную статью к этой книге, значит, где показывала большую значимость этой науки, ее теоретический уровень более, что, вот показывала, что, ее, что она представляет собой гораздо более высокий теоретический уровень по сравнению с тем, что было до возникновения символической логики. Она в ответ, после этого, значит, появилась статья, я не помню, в каком из журналов, Майстерова, одного из философов, вот статья такая очень резко критического характера, в котором Яновскую обвинили в том, что она протаскивает идеализм, что это вот символическая логика, это порождение идеализма из схоластики, что это механистическое направление в логике, что тут мышление сводится к игре со значками, вот в таком духе. Ну и очень в то время вот такие выступления в печати, конечно, чреваты были серьезными неприятностями. И она, и для нее такие неприятности, действительно, она не избежала этих неприятностей больших. Но все-таки, несмотря на это, она вот организовала с нами там работу, продолжала так много сил вкладывала в то, чтобы все-таки людей вот было больше знающих, как-то сведущих вопросах этой логики современной. Ну, Софья Александровна, вот дальше под ее, опять-таки по ее инициативе, там книга Тарского была издана, это логика и методология дедуктивных наук. Опять там она редактировала ее, и вступительная статья, по-моему, ее там была, хотя это не точно помню. Теперь вот она проводила работу, я сказал, дополнительно к своей основной нагрузке. Все это было работой необязательной для нее отнюдь, не по поручению, собственно, кафедры, по собственной инициативе. Организовывала вот эти лекции, факультативы всякого рода. Вот. И она, собственно, вот отдавалась этому всей душой. Ну, видно, что человек был очень увлечен самой наукой. Ну и как-то вот болела душой за положение дел в нашей науке, в советской науке тогда. Ну, кроме того, она человек вообще очень добрый, бескорыстный совершенно. Никаких, вот я говорю, плат она не ожидала за большую эту побочную для нее, то есть для кафедры работу. Не жалела времени для работы, для индивидуальной такой работы. Поскольку человек, она была очень отзывчивой, добрый такой, душевный, к ней тянулись люди со всякими вопросами, и с жизненными там проблемами часто обращались, и с научными, конечно, само собой. И она не жалела времени никогда. И дома принимала у себя людей, и на факультете беседовала любым вопросам, с которыми к ней обращались. Вот они такое впечатление действительно, как о человеке, который ну, всего себя отдает какому-то любимому делу и готов всем принести вот максимальную пользу и отозваться на все запросы и беды людей. Вот. В этом отношении, значит, это особый человек совершенно. Ну, личная жизнь у нее не сложилась. У нее сын вот очень вообще так, нетрудоспособным был в силу некоторых там особенно по состоянию здоровья своего. Ей приходилось, значит, и ему уделять большое внимание, заботиться о нем. Ну и так, собственно, вот вся, собственно, ее вся радость жизни состояла именно в служении науке и помощи, в той помощи, которую она людям кругом оказывала. Ну вот насчет Яновской я еще, пожалуй, надо добавить вот что. Что она очень человеком была эрудированным в области математики. Теперь постоянно интересовалась всем тем, что нового появляется в науке. И вот как только появлялись какие-то новые, такие крупномасштабного характера работы по логике или новые направления, тем более, она сразу как-то вот откликалась на это, организовывала спецкурсы, факультативные курсы. Так вот она большую роль сыграла в развитии релевантной логики у нас. В 1956 году, фактически с 1956 года мы считаем вот это новое направление, а я считаю, что это новый этап даже в развитии логики. С 1956 года мы считаем начало этого развития, этого этапа. В 1956 году статья Акермана появилась, вот, такая, которая действительно как-то положила начало развития этой ветви, что ли, так скажем, или этапа в логике. А через 2-3 года она начала уже читать курсы. Ну и очень многих заинтересовала этой проблематикой. Ну и по многим таким, вот очень тогда важно было, например, считались актуальными очень проблемы применения логики в технике. В технике, вот аппарат логики тогда выяснилось, можно успешно применять для анализа и синтеза контактно-релейных схем, управляющих работой автоматических устройств. Ну и, значит, во всем мире была вот такая какая-то волна исследований, вот, направленных на разработку возможностей применения логики для анализа и синтеза вот этих, значит, контактно-релейных схем. Ну и не только контактно-релейных, потом и электронных схем. То есть вот связано с автоматизацией, с техникой, так оказалось, выяснилась связь логики. Но она очень много этим вопросам уделяла. Вот. Специальные семинары, доклады, поощряла всякие, значит, наши попытки как-то вот искать решение возникающих проблем. Всегда очень, между прочим, восхищалась всякими успехами, как только у кого-то что-то, какая-то мысль возникнет более или менее оригинальная. Она всегда сразу ее подхватывала, всячески поощряла, занятия помогала человеку в этом глубже разбираться и развивать, значит, идею. Ставила доклады на семинарах. Вот в этом отношении, значит, она очень тоже сыграла большую в развитии науки. Ну, она просто вот так заключение, что можно сказать, что благодаря ей, собственно, современная логика как-то, ну, если можно так выразиться, пошла в обиход научный у нас. И, значит, она именно заняла такое вот подобающее место, внимание привлекать начала философов, не только математиков, но и философов. Математики-то прежде философов уже, собственно, поняли, что для обоснования математики как раз большую роль играет логика. А она вот философские аспекты все время выделяла в логике. Значение этой символической логики для понимания познавательных процедур вот тех или иных, для анализа форм мышления, в частности, процесса дедуктивных рассуждений и так далее. Вот она очень много именно обращала внимание на философские аспекты и самой логики, и на возможность ее применения в решении философских проблем. Поэтому, значит, вот мы и обязаны тем, что как-то и на эту сторону дела, на возможную связь логики с философией начали серьезное внимание обращать.
Уже умер, да, Черкесов?
Вы знаете, вот что-то я вот как-то не могу. Ну, как ни на, я знал. Так вот случилось, что я учился в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС. Там была кафедра логики и психологии. Капнин работал лаборантом. Но там он, конечно, как-то не выделялся, как теоретик. Видимо, просто сам скромность, что ли, ему мешала как-то участвовать в научной деятельности кафедры. А потом, значит, он перешел работать вот в Институт философии, по-моему. Ну и там выявились его такие творческие возможности. Он выступал с рядом работ, особенно по вопросам теории познания. Ну и он логическое образование определенное имел. Это ему помогало работать и философ во многих философских областях. Так что, но здесь уже вот совместной работы у меня с ним просто не было. В дальнейшем я только по его работам его знал. Но человек он был такой мягкого характера, отзывчивый, хороший товарищ. Вот с ним так очень дружно мы там в Академии общественных наук жили и работали на кафедре. Ну и вот потом выяснилось, что человек именно такого творческого типа, который успешно работает может в области науки, вот, в сложных областях науки, таких абстрактных, как теория познания, философия вообще. Но дальше я просто вот говорю, что мне Иванов Александр Сергеевич, ну вот он был у нас на кафедре, собственно, во время Черкесова в основном. Значит, до прихода Черкесова был Попов завкафедрой. Но Попова там быстро освободили, вот в силу того, что его взгляды не совпадали с этими вот официальными взглядами насчет формальной логики, вот с таким пренебрежительным отношением к формальной логике, он, значит, как завкафедры не устраивал руководство того времени, видимо, руководство, я не знаю конкретно, там, руководство отдела науки ЦК или, ну, видимо, оттуда шли все, в конце концов, прежде всего, распоряжения. Он был освобожден от заведования, вот пришел Черкесов. Вот Ахманова я знал уже, я пришел, когда уже был Черкесов на кафедре, и Ахманова знал вот в той обстановке, которая у нас была в то время, когда Черкесов заведовал на кафедре. Он очень принципиальным, таким научно-принципиальным человеком был и решительно выступал вот против такого принижения логики, против противопоставление формальной логики диалектической. Ну, ратовал за то, чтобы действительно давать заниматься наукой, а не какими-то там дисциплинами, пригодными в научном обиходе. Вот. Ну, он был сильным очень в истории логики, ну и на кафедре так вот выступал с докладами различного рода относительно Аристотеля, взглядов Аристотеля по различным вопросам логики, ну и по различным проблемам. Так вот, много именно он с Аристотелем связывал свою деятельность. Ну и по проблемам, конечно, возникающим в настоящее время. Человек принципиальный, и поэтому с завкафедрой он очень не ладил. И в конце концов он был с кафедры уволен через некоторое время. Вот. О нем у меня очень хорошее осталось впечатление, как о человеке. Очень честном, принципиальном, иногда, может быть, даже прямолинейным. Вот. Но человеком благородным весьма, который никогда не пойдет против своих убеждений. Ну и как товарищ очень хороший, вообще вся часть вот та, которая держалась, часть логики, которая держалась вот тех взглядов, о которых я говорил, она вот дружной была. Ну, Ахманов, вот, нужно сказать, что он вопросами многими занимался. Даже вот сейчас, например, в современной логике обсуждается там проблема статуса высказывания о случайных будущих событиях. Тут вот много разных, но это связано с аристотелевской там проблемой фатализма, Аристотелем еще поставленной. Но очень сложная оказалась проблема, затрагивающая много аспектов логических. Вот он тогда выступал по этой проблеме, и сейчас вот признается, что его подход к решению проблемы – это один из наиболее убедительных подходов. Вот. Так что это был человек в науке очень и творческий, теоретически продуктивный, сильный человек. Ну, больше так.
Попов
Сергеевич, ну я вот его упоминал уже, он был первоначально заведующим кафедры, значит, которая организовалась на нашем факультете. Она организовалась вот после того, как было постановление правительства о введении преподавания логики, ЦК и правительство тогда.
Это когда было введено?
Это после 46-го года, ага. Году в 47-м, так она организовалась. Кажется, так примерно в 40, может быть, в начале 40, в конце 46-го или 47-го. Вот. Ну, дальше он работал вот Академии общественных наук на кафедре логики и психологии, профессором кафедры был. Он был моим руководителем научным. Но вот, к сожалению, конечно, это драма была многих логиков старого поколения, которая состояла в том, что они целиком были традиционниками. Они вот знали традиционную логику. Ну и уже трудно было, конечно, радикально так изменить свои склонности, род занятий, перейти вот к занятию, к освоению новой вот этой символической логики. Он вот был тоже, ну, как и Ахманов, и многие другие члены нашей кафедры. Все были, ну, и я, собственно, был вот традиционниками, знали только традиционную логику. Ну, Павел Сергеевич, он эрудированный очень человек был. Во-первых, историей логики очень фундаментальным таким образом занимался, знал хорошо историю логики, и много у них по истории логики у него собственных таких идей, подходов к оценкам, взглядов различного рода. Он писал вот курс истории логики нового времени, потом со Стяжкиным они описали историю логики от Аристотеля до наших дней.